Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Приветствую вас, друзья. Сегодня, как всегда, настаиваю на позитиве, на хорошем настроении, на том, что у вас абсолютно хороший вкус. Вы настроились на радио «Спутник Крыму», и поэтому будете в курсе всех событий, которые происходят в различных сферах нашей жизни. Будь это политика, экономика, культура, спорт. Ну и, конечно, главным событием на этой неделе стало, конечно же, 28 апреля. Потому что в этот день отмечали мы День работника скорой медицины. Помощи, а вправе отмечать этот день не только специалисты этого направления здравоохранения, но и художники, и артисты, и политики, и экономисты. Увы, с этой службой в течение жизни обязательно встречаются. Но очень бы хотелось, чтобы не было таких экстренных ситуаций для приглашения специалистов скорой помощи. О профилактике мы постоянно говорим в наших эфирах. Исключением не станет и сегодняшний. Сегодня в нашей студии директор Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Сергеевич Алиференко. Добрый день, Сергей Сергеевич.
Здравствуйте.
Приветствуем вас. Ну что, праздничное настроение, увы, долго не продолжается в службе скорой помощи, да, согласитесь.
Очень быстро меняется.
Что
все, да.
Постоянно в темпе, постоянно в интересных каких-то идеях для того, чтобы минимизировать тяжесть последствий. Но я, знаете, с чего хотел сказать? Ну, во-первых, с поздравления, это однозначно. Но, а во-вторых, я бы хотел, чтобы мы с вами на старте расшифровали понятие скорой медицинской помощи и неотложной медицинской помощи, потому что многие, увы, до сих пор не понимают, какие причины вызывать скорую помощь через 103, через 03 со стационарных, по-моему, телефонов, да? Вот давайте проведем такую черту. Первое. Острая боль в животе.
Если мы с вами по диагнозам пойдем. Нет, да. Острая боль в животе – это скорая помощь, однозначно, конечно.
Вот, дальше. Ожоги.
Ожоги – тоже скорая помощь. ДТП, травмы, падение с высоты, огнестрельные, ножевые раны, повешения.
Давящие боли в груди.
Утопление. Давящие боли в груди – это самая наша главная проблема, потому что очень часто давящая боль в груди может быть у хронического больного сердечника, которого давящая боль в груди 365 дней в году, но он все равно будет вызывать именно скорую помощь.
Но нас же учили в свое время в институте, как отличать острую коронарную ситуацию от
хронических
процессов.
Знаете, в чем проблематика? Проблематика в том, что вот эта повальная компьютеризация, скажем так, и доступ к информации, он привел к тому, что у нас очень часто люди начали лечиться по интернету и ставить диагнозы по интернету. И я каждый раз говорю, что люди молодые бывают, да, там 40-50 лет, у которых где-то что-то печет, они подумали, да, там корешочек защемило, спинку там где-то мешок какой-то тяжелый поднял, побаливает, и потом привет, инфаркт. Либо погост, либо инвалидность. Зачастую, как бы, надо было обратиться своевременно либо к нам, либо в ту же поликлинику, пройти обследование, выявить, что там есть склонность к тромбообразованию, сужению сосудов и остаться живым. А с другой стороны, у нас есть огромное количество людей, которые, начитавшись с интернета, современных поисковых систем, ставят себе какие-то космические диагнозы, и никакой там скорой помощи близко нету, но у нас крики, проклятия, вопли, что немедленно, сию секунду приедьте, вот смотрите, что у меня ай-яй-яй, ой-ой-ой. Поэтому нам с вами очень сложно будет разделить эти два понятия, потому что в Советском Союзе, когда мы учили, было четко белое и черное, было понятно, и в принципе народ обладал хорошей грамотностью, вот такой медицинской, и действительно нагрузка была более-менее профильная. Сейчас смешались люди-кони и все остальное.
Но не случайно, Сергей Алексеевич, наш министр Алексей Алексеевич Надаров, он издает приказ относительно того, чтобы до 20 часов работала наша общая лечебная сеть.
Да, это в этом году у нас была на самом деле очень крутая история. Мы не смогли в свое время этого добиться в ковиде. Поэтому Алексею Алексеевичу здесь зачет однозначный. Ну и не только Алексею Алексеевичу, и Антону Иосифовичу Лисковскому и всем работникам системы здравоохранения, которые сделали, я считаю, подвиг в период обострения по гриппу в феврале месяце. Нашли возможность совместно с главными врачами раскочегарить первичку на порядок. То есть это не один, два, три раза, это в 10 раз лучше начала работать служба. То есть раньше мы работали в субботу по укороченному дню, в воскресенье мы вообще не работали. Вот когда был грипп, когда была вспышка РВИ, у нас была действительно как в ковид-нагрузка на тот момент, это был февраль, начало марта, но коллеги с первичного звена подставили плечо. Реально, мы с 1-2% передачи на неотложку дошли до 20-30%.
Угу.
То есть это это кратное увеличение. То есть реально люди выходили в выходные, в праздничные, работали до 8 вечера и воскресенья, и они огромное количество вызовов взяли на себя. А если вы посчитаете, что даже 10% от 2500 вызовов в сутки, это 250 вызовов как минимум, это то, что должно было быть обслужено скорой помощью, где мы бы потеряли время, и время бы ожидания бы увеличилось бы, как в момент ковида. Поэтому первичка отработала и неотложка показала действительно свое истинное предназначение. Спасибо.
Ну и давайте, всегда мы обращаемся к нашим гражданам, к нашим слушателям тоже с рекомендациями. И здесь, наверное, о золотом часе терапевтического окна мы должны с вами поговорить. И как бы ни развивалась клиническая картина, ну, может быть, действительно усугубляют иногда наши граждане ситуацию, но все равно, если идет звонок относительно того, что сбилась речь, что какие-то головокружения, высокие цифры давления, какая-то слабость появилась в руках, я думаю, мгновенно вызывать надо неотложную помощь,
однозначно,
не упустить этот час.
Плюс я знаю, что у некоторых людей, есть определенный настрой такой критический к общению с диспетчером, им кажется, что диспетчером пытается что-то заговорить уши, они требуют, дайте бригаду, мы не хотим с вами разговаривать, но диспетчер – это первый человек, который начинает, по сути, оказание медицинской помощи даже вот так вот по телефону. Потому что те советы, те рекомендации, те ключевые вопросы, которые задает диспетчер, они же постоянно проходят обучение. Они тоже почти все работали на линии, у них есть практический опыт. И распознать гипертонический криз и уже начало инсульта – это то, что должен сделать диспетчер. И перенаправить зачастую с неотложного вызова, который до 2 часов может ожидать, в экстренный 20-минутный тоже может принять решение диспетчер. Поэтому не надо никогда пренебрегать этим общением. Если человек хочет, поверьте, у него за целый день голова просто квадратная, потому что звонков сотни. И он бы с удовольствием положил бы трубку, записал бы ваш адрес и забыл бы на следующую минуту после вас. А если человек начинает вам задавать какие-то вопросы, не надо раздражаться, не нужно на это реагировать как-то с критикой. Это, наоборот, помощь, это попытка понять, насколько серьезна ситуация, и, может быть, действительно максимально ускорить приезд бригады, потому что жизнь и вообще здоровье уже идет на минуты, а не на часы.
Ну, а вообще, как модель консультация по телефону? Вот раньше мы обсуждали этот вопрос с вами, и вы говорили...
Плохо. Консультация по телефону... Давайте так, разделим два понятия. Консультация и лечение. Консультации, да, однозначно, плюс. Лечение, однозначно, нет. Ну, лечить по телефону невозможно. Почему? Потому что слишком велик риск допустить ошибку и принять критически неправильное решение. Консультировать однозначно нужно. Почему? Потому что человек разговаривает, человек на правильно заданный вопрос может дать правильный ответ сформулировать. И еще раз говорю, это люди не с улицы, это не люди какие-то там непонятные, это медики с практическим опытом, и зачастую вот эта консультация, она позволяет именно сформировать верную парадигму дальнейших действий. Поэтому, поверьте, у людей и так уши отваливаются за целый день. И если с вами хотят поговорить, но не пренебрегайте этим.
Городские власти помогают ВКонтакте, я имею в виду улицы, нумерация домов, преграды на пути к подъезду и так далее.
У нас будет очень крутая лакмусовая бумажка в этом году. Вообще с городскими властями мы взаимодействуем довольно неплохо, но мы как бы взаимодействовали в ограниченном спектре вопросов. То есть, да, там проезды, обрезание ветвей, там устранение самовольных преград, видишь, шлагбаумов. В этом плане, слава тебе Господи, со всеми все нормально. Но в этом году мы сейчас с мая месяца максимально используем все наши силы и средства для того, чтобы заработала эта история. Работай, отдыхай, как она у нас называется в таком рабочем варианте. Это опыт Сочи, когда с материка люди на период отпусков по срочным трудовым договорам приезжают в Крым и работают неделю, две, три, месяц. И на этот момент мы им предоставляем средства размещения, где они, собственно, должны проживать. И вот... Тот, собственно, фильтр, который позволит нам сейчас определить самых, так сказать, прилежных руководителей в регионах, это будет ответ на те письма, которые мы разослали вот в апреле месяце с просьбой рассмотреть возможность предоставления мест размещения. Потому что много людей уже, на самом деле, изъявили, это десятки, еще сегодня о десятках специалистов, которые изъявили желание кто-то приехать в Ялту, кто-то приехать в Феодосию, в Судак. Мы на себя берем финансовое обеспечение этих сотрудников, обеспечение их формой, собственно, всеми необходимыми материалами для работы. Но единственное, что мы не можем сделать как организация, как юридическое лицо, это мы не можем предоставить жилье, потому что у нас их элементарно нету. И мы обратились сейчас к главам администрации с просьбой рассмотреть возможность размещения этих медиков на безвозмездной основе, потому что эти люди будут работать, собственно, в их городах.
И по-другому, наверное, быть не может, потому что летняя фаза курортного сезона, в которую мы вступаем, она подразумевает огромное количество гостей,
она которые подразумевает, приедут. По сути, точно так же кратное увеличение людей, туристического потока. Конечно, потому что мы же помним с вами расчет бригада на 10 тысяч населения. То есть, если условно было 2 миллиона человек, а в какой-то момент их стало там 4, 5 или 6, то теми силами и средствами, которые у нас есть, мы никогда в жизни не справимся и не закроем. Эта практика была в Советском Союзе. Сейчас она используется широко в Сочи. Вот мы у коллег подглядели. Собственно, там много, очень много нюансов на самом деле и очень много сложностей, но это не должно как бы нам препятствовать в реализации этой программы. Я надеюсь, что в этом году мы сможем ее откатать. И как подсказали нам коллеги с сочинской скорой помощи, приятный такой момент. Зачастую очень много людей, которые, проработав, получив положительный опыт в Крыму, да, они, скорее всего, могут рассмотреть возможность переезда. Да? То есть мы таким рекрутингом занимаемся, хантим людей.
Говоря спортивным языком, Сергей Алексеевич, у вас пас принимают, когда вы сказали о коллегах, о сотрудниках. Около 3000 специалистов с медицинским образованием сейчас в нашей структуре. И все равно нуждаетесь еще в кадрах?
Ну, смотрите еще раз. У нас Крым – это же губка. Если мы говорим про голодный, сухой, печальный зимний период, когда гипотетически вообще к нам никто не приехал, и у нас с вами 2 миллиона человек, то условно там 170 бригад в Крыму, там 35 бригад в Севастополе, вот там 200 с чем-то бригад, по 10 тысяч на бригаду, вот тебе 2 миллиона человек населения. То есть, да, мы покрываем, в принципе, эту потребность. Потом у нас калитка открылась, мост открылся, поехали люди. И 2 миллиона превращаются в 3, в 4. Ялта, где 150 тысяч человек летом превращается в 300 тысяч человек или в 400, ну, вы просто выйдете на улицу, вы зайдите в магазины, вы зайдите в кафе вечером, вы посмотрите, ну, насколько увеличивается туристический поток и сколько живых людей. А это все потенциальное обращение, это потенциальные травмы, переломы, больные люди, которые используются потом телефонами, наберут 103.
Сейчас все чаще встречается и министр здравоохранения, и руководители кадровой службы в стенах нашего медицинского института с выпускниками, теми, кто на 6-м курсе учится, на 5-м курсе, и готовят их уже к практической деятельности. Пополнение, подпитка молодых специалистов в отрасли оказания скорой помощи вы ощущаете?
Я молю Господа Бога, наверное, как и многие люди, которые зацепили еще советскую систему образования и не успели вкусить прелести болонской системы обучения, чтобы слова нашего президента максимально быстро получили практическое исполнение. Вот эту ужасную, вот эту абсолютно нелогическую историю с болонской системой обучения медиков, ее однозначно нужно менять, ее однозначно нужно ломать. Мы должны возвращаться к тому, что делала система здравоохранения лучшая в мире, да, это к целевому обучению, к отработкам, ко всем этим моментам.
И практическим занятиям на базовых кафедрах.
Да, вот вы это понимаете, но базовые кафедры мы уже сейчас, вот мы, собственно, делаем сейчас ремонт и освобождаем помещение в Шестерке на первом этаже, там будут студенты базироваться. Мы то, что мы можем сделать самостоятельно, мы это делаем. Но сама система, которая принята у нас в стране в плане обучения медицинских работников, для меня, допустим, было шоком, когда, разговаривая со студентами, я узнал, что ты можешь сдать экзамен на 5, анатомию, например, а в зачетку получить 3. И на меня, на мой логический вопрос, а почему так, что за глупости, если ты сдал на 5, если ты хорошо учился, почему у тебя будет 3? А оказывается, болонская система подразумевает баловку. Это накопление баллов. И баллы ты можешь накапливать как волонтерской деятельностью, общественной деятельностью, какими-то дополнительными мероприятиями.
Из этого складывается общая оценка.
Да. И у меня один единственный вопрос. Почему, если я хочу быть врачом и посвятить всю свою жизнь лечению людей и учебе, почему я должен заниматься какими-то дополнительными мероприятиями?
Но, к счастью, это позади.
Еще нет.
Нет?
Это
на пути.
Это на пути. Да. Президент выступил с критикой в эту историю, что как бы это порочный круг, мы идем по пути Запада неправильному, он себя дискредитировал этот путь, и мы должны возвращаться к нормальной системе образования. И я считаю, что вот этот дефицит кадров, который сложился в системе здравоохранения, он зачастую связан не только с там, уровнем заработной платы, не только там, с материально-техническим обеспечением. Я считаю, что он связан с тем, что мы потеряли прямую связь между медициной и образованием. Вы правильно ответили, что базы, практически базы. Я не представляю, как эти бедные студенты могли, ну, сейчас ситуация, слава богу, меняется, но еще несколько лет они были вынуждены учиться без больных.
Теоретически, в теории, да, получали. То есть, как но это? Пилотный проект, молодой специалист, в работе?
Пилотный проект в работе. Мы сейчас максимально ищем источники финансирования. Они же должны быть стабильными, понимаете? Они же не может быть так, что вот мы нашли там сегодня на там, 100 специалистов финансирования, а на следующих 100 у нас уже нет. Так не должно быть. Сейчас мы, собственно, совместно с Минздравом и с правительством нашим прорабатываем, откуда они будут оплачиваться, потому что вот этот момент, пока они не заработали свои колесные, пока они не проработали 4-5 лет, он самый уязвимый. То есть человек выходит, у него много потребностей, он молодой доктор, да, зачастую это молодой семьянин, которому нужно обеспечивать семью, кормить ребенка своего, а у него минимальная зарплата, без надбавок, без всего. Поэтому это самая социально незащищенная часть населения, поэтому мы хотим, чтобы они были защищены.
И вот в этом смысле, я думаю, что и в том числе через наши эфиры, мы должны все-таки добиться равенства в заработной плате, в частности, вот в первичном звене, где сейчас доплаты социального фонда 50 тысяч, врачам 30 тысяч, да, медсестрам. Это с 1 марта прошлого года. И президент в предвыборной кампании, я когда был доверенным его лицом по Крыму, уже тогда анонсировал эти доплаты. И при этом базирующиеся на территории у меня в Кольчугино
получают 7,11.
Получают, да. 7,1. Ну, не должно быть
это
такого.
Это одна из причин оттока кадров была от нас, потому что вот в Кольчугино, в Славном, в Раздолинском районе у нас ФАП и амбулатория забор в забор. Они друг к другу в гости ходят. В одном месте фельдшер получает 7 тысяч, в другом 30. В одном месте врач получает 11 тысяч, в другом 50. Я считаю, что это глупость, и человеческий фактор определенный сыграл.
И это, я уверен, выровняется в крайнем случае.
Ну, я
Сергей
так, что...
Валерьевич, вот я сейчас дам вам информацию от первичного звена здравоохранения, он узнал парадокс ситуации, в частности, по моей больнице. Поликлиника, работающая по ОМС, получала 50-30. Стационар бюджетный, паллиативный и сестринского ухода, не получали ничего.
Ну, и дискриминация.
И бюджет Крыма,
виде, да,
взял на себя это финансирование с подачи нашего главы.
Нет, главе огромное спасибо. Мы неоднократно говорили о том, ну, сколько он всего сделал для нас, и для первичного звена. Но мы должны понимать, что бюджет Крыма не резиновый, и бесконечно нагружать эти все вещи на Крым тоже нельзя. Я считаю, что эти вещи, они носят именно системный характер по стране. Вот этот перекос со скорой помощью, который произошел, изначально же первый год выплаты были одинаковые. То есть позапрошлом году выплаты были одинаковые. 7,5 тысяч фельдшера и 11,5 тысяч врача. В марте прошлого года происходит одностороннее изменение. Мое личное, сугубо гражданское мнение, что просто кто-то потерялся и неправильно сформулировал это постановление.
Но и в том числе по скорой помощи,
да,
и по участковым больницам.
Упустили. Да, просто формулировку прописали, и кто-то, какой-то клерк, из-за которого сейчас вся страна мучается, реально этот момент упустил. Но это мое, я говорю, сугубо личное мнение, что мне кажется, это было так. Но на каждом сейчас, вот мы собирались на совещании всероссийском летом, осенью, вот сейчас вот весной вместе мы собирались в Твери. Мы везде, все абсолютно главные врачи, все министры здравоохранения, все внештатные специалисты, они говорят, ребята, так нельзя. Это классический пример трудовой дискриминации. Не может один и тот же человек за одну и ту же работу получить совершенно разную оплату. Это нонсенс абсолютно. И насколько... Я просто понимаю, что эта система, она очень инертна, она забюрократизирована, потому что это всероссийская история, то есть нельзя в одном взятом регионе это все поменять. Но я верю в здравый смысл, я надеюсь, что наши, так сказать, придворные мужи найдут возможность признать свою ошибку и исправить ее.
На федеральном уровне,
да, конечно.
И в следующем эфире, я надеюсь, мы скажем, что в том числе и с нашей подачи ситуация изменилась.
Тоже в колокол били,
да, в лучшую
однозначно
сторону. Но при этом, опять же, возвращаясь к вниманию нашего главы, ведь с водителями была проблема очень серьезная, и подняли доплаты до 15 тысяч.
Да, подняли. Мы поднимали, начинали, Сергей Валерьевич, ну, я вам так скажу, в 2019 году, когда глава эту ситуацию начал решать самостоятельно, по сути, у них был какой-то момент, у них вообще была зарплата 12,5 тысяч, да, то есть у них оклад там 7 с копейками, и там кое-как им дотягивали 12,5. В феврале глава еще увеличил выплаты. Ну, чтобы вы понимали, просто масштаб цифр, казалось бы, там увеличили там, на 15, ну, то есть общая доплата от республики 15 тысяч на водителя, помимо государства, на секундочку. Учитывая, что водителей там почти 1000, да, даже чуть больше, это 167 миллионов в год. Вот эта маленькая, малюсенькая доплата, как бы по меркам людей, это 167 миллионов. Это там школы, садики, которые можно было бы построить. Но, тем не менее, эти деньги выделяются.
Но при этом людей. Мы не должны сегодня молчать о том, что сделано уже за последние 10 лет. Вот давайте возьмем.
Сделано очень много.
Построено 5 новых подстанций скорой помощи. Продолжается строительство.
10.
Да, еще 5 продолжаются. Кроме этого, установлено более 40 модульных пунктов постоянного базирования, в том числе в известном мне селе Кольчугино. Хотя мы всегда в дружбе были и шли навстречу по любым вопросам, когда на нашей территории было. Дважды обновлен автопарк. Сегодня в нем 380 автомобилей, причем это автомобили, с которыми сравнения нет.
Это крутые автомобили, да.
Да, и сейчас парадоксальная история. Вы, по-моему, где-то в интервью говорили, что на одну бригаду 2 автомобиля.
Да, но это приятная история. Пусть таких парадоксов в нашей жизни будет больше, я вам честно скажу.
Да, это действительно так. И вот Михаил Мурашко недавно комментировал тоже вот день работника скорой помощи и говорил, 38 миллионов выездов скорой помощи по России в год. 85% бригад прибывают на место в течение 20 минут. Вот такая у него была информация.
Мы тоже четко делим скорую и неотложную помощь. В плане
с этого мы начинали
помощи,
сегодня, да. Единственное, мы не добавили роды и угрозы выкидыша. Я думаю, тоже на скорую необходимо звонить.
Да, но я хотел сказать, что если взять время доездов именно на экстренные вызова, падение с высоты ДТП, мы реально, у нас там 93%, по-моему, 20 минут доезд мы укладываемся. У нас основной фон информационный создает, что вот была вспышка в феврале-марте ОРВИ. Да, вызова по РВИ, условно, со 100 выросли до 2500. А что такое ОРВИ для нас? Это мы приехали, послушали, посмотрели горло, сняли кардиограмму, померили давление, померили температуру, дали анальгин, укололи и уехали. То есть, по сути, медицинского пособия в лице скорой помощи никакого. То есть ты можешь самостоятельно выпить тот же немесил, тот же панадол, парацетамол, анальгин, аспирин. Это вот... Меня всегда обижает, что эта ситуация, она... Ну, ладно, для детей вопросов нету, там, риск судорог и всего остального. Но когда взрослый мужик, там, крепкий, здоровый, вызывает с просьбой, там, сбить ему температуру, у меня вопросики. Но мы не можем к этим людям приехать за 20 минут. Физически не можем. Мы специально делали замеры с 8 вечера, до 8, когда вот неотложка переставала работать, до 8.30 вечера у нас поступало 1250 вызовов в Симферополе. Ну, какими надо обладать силами медицинскими? Мы же помним, в ковид рухнула система здравоохранения Британии, да, хваленая, Америки. Люди по неделям тогда ждали скорую, неделями скорую помощь ждали. Австрия. Все, то есть коллапс. Когда идет лавинообразный рост вызовов, не может система здравоохранения отреагировать адекватно. Мы оснащены очень хорошо, объективно очень хорошо. И формой, и расходкой, и медизделиями, и всем. В настоящий момент у нас есть две очень хороших новости. Вы, наверное, будете первая передача, в которой мы эту всю историю озвучим. Да, первое, в апреле месяце мы получили, по-моему, 811-е постановление правительства Мишустина, где Крым утвержден, и уже это постановление с деньгами, да, там порядка 560, по-моему, миллионов рублей. Крым входит в первую десятку пилотных регионов, где будет строиться стационарное отделение скорой помощи по типу emergency, так называемые вот эти вот внешние приемники, mm-hmm. да, вот. Как в Волгограде есть, в Москве есть, там единицы по стране вообще таких построено. Это вот система светофора, когда там тут же реанимация, тут же отделение политравмы и шока, тут же диагностика, все. Крым входит в эту всю историю. Сейчас министр определяет, собственно, какие больницы будут включены. А вторая история, это мы продолжаем оснащение наших бригад, и сейчас прорабатываем с фондом ОМС возможность установить механические аппараты для массажа сердца.
Угу.
Эти роботы, их никогда не было в Крыму. Сейчас мы на финальной стадии с комитетом конкурентной политики проходим согласование. Хотим эти комплексы взять. Почему? Потому что это поможет спасти сотни жизней в году.
Ну вот, друзья, я думал, чем же завершить Сергея Сергеевича интервью? А мы завершили эксклюзивом, который
сегодня прозвучал
в нашем эфире. И еще раз я напоминаю, что директор Центра медицины катастрофы скорой медицинской помощи Сергей Алиференко был гостем нашей студии. С праздником.
Спасибо.
Передайте наши наши самые искренние пожелания благополучия, здоровья, мира. Мы еще не поговорили о помощи СВО, но я думаю, мы отдельно сделаем программы, когда называли вы цифры, там около 147 автомобилей, по-моему, были переданы. Так что за эту благотворительную деятельность в очень сложный период вам и вашим коллегам отдельное спасибо. С праздником, будьте счастливы и здоровы.
До встречи.
Всего спасибо. Доброго.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.